видя религию. Е все вы, которые вриттидам содержащего пати мужа хитва бросая джарам любовника патим как мужа упасате почитает. Сейчас я прочту еще 21 и 22 стих. Там сарва локамара ягья санграхам траимаям дравямаям тапомаям ягьяйр вичитраэр яджато бавайате раджан свадешан ануроду нархаси. О царь, Верховный Господь вместе с полубогами, повелителями многочисленных планет Вселенной, наслаждается плодами всех жертвоприношений, которые совершают обитатели этих планет. Он – олицетворение трех вед, владыка всего сущего и конечная цель всех аскез. Поэтому, если ты хочешь что-нибудь добиться, чего-нибудь добиться в этой жизни или в следующей, ты должен следить за тем, чтобы твои подданные совершали разнообразные жертвоприношения. Воистину, тебе следует всячески поощрять их в этом. Ягнена юшмат вишае двиджати бир, витая манина сурах калахарех, свиштах сутуштах прадишанти ванчитам, тадхеланам нархаси вира честитум. Когда все браманы в твоем государстве станут совершать жертвоприношения, полубоги, которые являются частичными экспансиями Верховного Господа, будут очень довольны этим и с готовностью исполнят любое твое желание. Поэтому, о герой, никогда не препятствуй проведению жертвенных обрядов, ибо тем самым ты нанесешь оскорбление полубогам. Вена увача. Балиша бата юем вам, адарме дарма манинахам, еврит-тидам патим хитва, джарам патим упасатем. Царь Вена ответил. Ваши суждения незрелы. На свою беду вы принимаете за религию то, что не имеет к ней никакого отношения, и упорствуете в своем заблуждении. Судя по всему, вы хотите изменить своему законному супругу, который кормит и поет вас, и подыскиваете себе любовника, чтобы молиться на него. Комментарий. Царь Вена был настолько глуп, что посмел обвинить святых мудрецов в незрелости суждений, сравнив их с малыми детьми. Иначе говоря, он обвинил их в том, что они не сведущи в вопросах религии. Под этим предлогом он отверг их советы и счел себя вправе сравнить их с женщиной, которая не ухаживает за содержащим ее мужем, а вместо этого старается ублажить любовника, который вовсе не заботится о ней. Смысл подобного сравнения очевиден. Кшатрии содержат браманов, которые совершают для них различные религиозные обряды, то есть, по сути дела, браманы живут на иждивении царя. И если вместо того, чтобы почитать царя, они поклоняются полубогам, то они поступают как жена, изменяющая своему мужу. Там сарва локамара ягья санграхам траимаям дравямаям тапомаям ягьяр вичитрая ряджатау бавайате раджан свадешан анурауда мархаси. О царь! Верховный Господь вместе с полубогами, повелителями многочисленных планет Вселенной, наслаждается плодами всех жертвоприношений, которые совершают обитатели этих планет. Он – олицетворение трех вед, владыка всего сущего и конечная цель всех аскез. Поэтому, если ты хочешь чего-нибудь добиться в этой жизни или в следующей, ты должен следить за тем, чтобы твои подданные совершали разнообразные жертвоприношения. Воистину, тебе следует всячески поощрять их в этом. Когда все браманы в твоем государстве станут совершать жертвоприношения, полубоги, которые являются частичными экспансиями Верховного Господа, будут очень довольны этим и с готовностью исполнят любое твое желание. Поэтому, о герой, никогда не препятствуй проведению жертвенных обрядов, ибо тем самым ты нанесешь оскорбление полубогам. Вену увача, балиша бата юем ва адарме дарма манинага. Теврит тидам патим хитва, джарам патим упасате. Царь Вена ответил. Ваши суждения незрелы. На свою беду вы принимаете за религию то, что не имеет к ней никакого отношения, и упорствуете в своем заблуждении. Судя по всему, вы хотите изменить своему законному супругу, который кормит и поет вас, и подыскиваете себе любовника, чтобы молиться на него. Ом агьяна тимирандасья генам джана шалакаям чакшурун милитам йена тасмай шри гураве намахам. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutare Srimatari Kesha Swami Nitinamne Hare Kesha Mamane Prabhupada Sumeta Samnana Pasha Shruta Dhanam Daita Desha Taranam Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Vyayevacha Patitanam Pavane Bhyo Vaishnava Bhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna, 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 Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare, Hare. Итак, мудрецы закончили свою речь, увещевающую царя Вену, и царь Вена начинает отвечать им. И он говорит, «Балиша бата юям ва, адарме дарма манинага». Вы подобны детям. Вы глупцы, и ваши суждения незрелы. И вы принимаете за дарму то, что на самом деле дармой не является. А дарме дарма манинага. Вы считаете дармой то, что на самом деле не имеет никакого отношения к дарме. Почему? Потому что у вас нет достаточно разума, чтобы отличить одно от другого. Потому что вам кажется, что нужно поклоняться непонятно каким полубогам, тогда как перед вами стою я, царь Вена, от которого зависит все в этой вселенной. Если вы будете поклоняться мне и ублажать меня, то вы получите все необходимое. Вам не нужно поклоняться никому еще. И на самом деле, в каком-то смысле, царь Вена делает достаточно разумное предположение, говоря, что прежде всего человек должен поразмыслить как следует и понять, кому ему нужно поклоняться и кому не нужно поклоняться. В этом смысле мы можем принять совет царя Вены. Когда он говорит «Адарме дарма манинага», это, в общем, совет всем нам, что прежде чем мы начнем поклоняться кому-то, мы должны понять, адарма это или адарма. И использовать разум, данный нам Господом, для того, чтобы понять, собственно, кому мы должны поклоняться и кому не должны поклоняться. Сейчас на дворе, как известно, Кали-юга, и в Кали-югу люди поклоняются кому угодно и чему угодно. Почему? Балиша. Потому что у них нет разума. Потому что у них нет способности отличить одно от другого. Люди кому только не поклоняются. Это просто поразительно вообще посмотреть, как, кому они поклоняются. Как сейчас, если вы поедете во Вриндаван, скоро у некоторых из вас будет эта возможность, то при въезде во Вриндаван стоит статуя. Вриндаван – это земля Кришны, где, по идее, ну, по крайней мере, во Вриндаване люди должны поклоняться Кришне, казалось бы. Так, перед въездом во Вриндаван стоит статуя мужика в синем пиджаке с красным галстуком. Я не знаю, что это за мужик. Это какой-то деятель национального там, освободительного движения Индии. Такая раскрашенная гипсовая статуя. И местные жители Балиша, наивные, симпатичные люди, приходят к нему и делают ему пуджу каждый день. Балиша адарме дарма манина. И поклоняются кому угодно, какому-то мужику в синем пиджаке. Я когда думал, когда я видел все это, я думал, что, в общем, только цвет правильный, все остальное неправильное. Цвет соответствует. Они думают, что всему синему теперь нужно поклоняться, так как Кришна синий, то, соответственно, такой ярко-синий пиджак. Вот. Но смысл в том, что человек должен понять, кому он должен поклоняться. И тут царь Вена тоже на самом деле формулирует интересный принцип, кому должен поклоняться человек. И он говорит «вриттидам патим хитва». «Патим» значит «муж». «Хитва» значит «вы бросаете этого мужа». «Вриттидам» – «муж, который вас кормит». Вы бросаете вашего кормильца, вашего поильца, вашего родного человека и начинаете поклоняться непонятно кому, ищете какого-то любовника. И на самом деле это факт, что поклоняться, и люди поклоняются в основном тем, кто их кормит. Так, обычно люди простые, у них их разум не идет дальше представления о Боге, как о Аннамайи. Аннамайи – это значит тот, от кого я завишу, тот, кто дает мне поесть, тот, кто дает мне мой насущный бутерброд с маслом или еще с чем-то, тому и нужно поклоняться. Тот должен быть объектом моего поклонения. И обычные люди, к сожалению, склонны не понимать, от кого же зависит все в этом мире. Обычные люди не понимают, что в конечном счете этот бутерброд дает им Верховный Господь. И в этом суть истинной дармы. Суть истинной религии состоит в том, чтобы понять, от кого все исходит. Это единственный принцип, который нужно понять, чтобы все остальное дальше следовало правильно. Это первая самбанда, которую нужно понять. От кого все исходит? Ахам сарвасе прабаво, матах сарвам правартате. Кришна говорит очень ясно в Бхагавадгите. Ахам сарвасе прабаво. Я есть тот, от кого все исходит. Джанмади асиаятага. Я есть источник всего сущего, всех духовных материальных миров. И дальше, до этого он говорил, яятхамам прападянте там статхаве баджамихам. Мама вартману вартанте, манушим парта сарвашага. Он говорит, что каким бы путем человек ни шел, чего бы он ни избрал в этом мире, какой бы путь он ни избрал, так кем бы он ни был, пахарем или слесарем, или канализаторщиком, или еще кем-нибудь, неважно, каким бы путем он ни шел в этом мире, в конце концов, на всех путях Кришна говорит, я создал все эти пути. Я создал этому канализаторщику способ существования, чтобы он мог чинить канализацию и таким образом получать за это средства к существованию. Я создал все то, что существует здесь, и я даю возможность каждому живому существу заниматься своим делом и в конце концов получать что-то и таким образом поддерживать все. Это важный принцип. И Кришна говорит, нужно понять только это. Только то, что в конечном счете все зависит от меня. Он говорит, что некоторые люди, желая быстрых результатов, начинают поклоняться кому-то другому. Почему люди, собственно, поклоняются кому-то другому? Потому что они видят непосредственный источник, от кого все это идет. Так? Они не понимают высшего источника, от кого все исходит, и поэтому они берут непосредственный источник. Как там, если у них спросить, откуда берется хлеб? Хлеб берется из магазина. Так, соответственно, первый, кому нужно поклоняться, это продавцу в магазине. Но очевидно совершенно, что ему просто поклоняться нельзя. Что, чтобы поклониться ему, нужно дать ему деньги. Откуда исходят деньги? Деньги исходят из кармана. Да? Это карман – источник денег. В каком-то смысле. Есть много разных источников. Но люди в силу их неразумности, в силу того, что их интеллект недостаточно развит, не могут пройти немножечко дальше. Не могут понять, где же находится этот конечный источник, от кого все зависит. Кто есть этот самый высший источник в Риттидам, того, над чем они живут. Поэтому общество Варнашрамы создано таким образом, чтобы человек поклонялся тому, кому он должен поклоняться в пределах этого общества, в пределах той иерархической структуры, в которой он существует. Но в конечном счете, чтобы он мог осознать, от кого исходят все эти плоды. Чтобы в конечном счете он мог понять высший источник всего благополучия в этом мире. Как шудры имеют естественную склонность поклоняться своим хозяевам. Так? Кому поклоняется шудра? Шудра готов поклоняться кому угодно. Если его будет содержать, если ему будут давать на пропитание, то он будет поклоняться этому человеку, делать все то, что тот прикажет. Так? Вайсья, у него есть естественная склонность поклоняться, там, я не знаю, или зависеть от погодных условий, там, или от своей собственной хитрости, или еще чего-нибудь. Кшатрий зависит от своей силы. И только браманы могут в конечном счете понять, что за всем этим стоит Господь и зависит от Господа. Но если все это сведено в единую систему, если все исполняют свою дарму, то тогда в конце концов все понимают, от кого все исходит. Это то, что мы должны понять, от кого мы, собственно, зависим. И не попадать в зависимость ни от кого другого. Как здесь Шрила Прабхупада в комментарии говорит, что кшатрии содержат браманов. И так как кшатрии содержат браманов, то браманы должны поклоняться кшатриям. Так, это логика царя Вены. Так как я кормлю вас, вы должны поклоняться мне. Царь Вена возмущается вообще. Кто вы такие? Я вас кормлю. Вы находитесь на моем содержании. Почему вы поклоняетесь каким-то полубогам и не поклоняетесь мне? Вот. Но браманы по определению, по дарме, не должны поклоняться никому. Браманы не должны ни от кого зависеть. Как была история про Чанаки Пандита. Однажды Чанаки Пандит сделал что-то нетривиальное. Так? Он был личностью достаточно экстравагантной, экстраординарной. И он совершил какой-то странный поступок. И царь Чандрагупта вызвал его к себе. Он призвал его к себе в свой тронный зал и спросил, пожалуйста, объясни мне, почему ты это сделал. Чанаки Пандит посмотрел на него и сказал: «Если я должен отчитываться перед тобой в том, что я сделал, то, пожалуйста, прими от меня прошение об отставке. Я ухожу по собственному желанию. Подписываю сегодня же». Вот и царь Чандрагупта страшно испугался и сказал: «Прости меня, пожалуйста, никогда больше таких вопросов тебе задавать не буду». Вот. На самом деле браманы в этом обществе понимают, что они зависят только от Бога. И поэтому говорится, что браман ни в коем случае не должен зависеть ни от кого другого. Тот же самый Чанаки пандит отказывался жить во дворце. Он жил в хижине соломенной рядом с дворцом. Он был могущественным министром. Его, на самом деле, его могущество было больше, чем могущество самого царя Чандрагупты. Любое его желание исполнялось мгновенно, но при этом он жил в скромной хижине, и он не хотел зависеть ни в чем, а от кшатрии. Потому что он понимал, в конце концов, мы все зависим от Бога. И это то, что в конце концов должен каждый понять. Но беда в том, что демоны никогда не могут понять этого. Демоны всегда будут думать, что все зависит только от меня. Что я самый сильный, я самый умный, я самый красивый, я самый богатый. И поэтому я должен, все зависит от меня. Как Кришна рассказывает в Бхагавадгите о том, как думает демон. Хридананда Махарадж однажды давал лекцию по этим стихам, он сказал, что Кришна находится в сердце каждого живого существа. Соответственно, Кришна находится в сердце демонов. И нет никого лучше, чем Кришна, который знает, как думают демоны. Поэтому, когда Кришна описывает, что думают демоны, то это один к одному. И этот демон думает: сегодня я богатый, у меня такие-то богатства. Почему? Потому что я такой умный. Так, и завтра у меня будет еще больше богатств. Сегодня я убил своего врага, я уничтожил своего врага, я победил своего врага, и завтра я убью всех остальных своих врагов. Это еще одна характеристика демонов. Демоны всегда делят людей на своих и чужих, на друзей и врагов. И если они не убивают, если это более цивилизованное общество, то они пытаются прижать их, задавить их. Вот. Они всегда думают, если он мой соперник, если он распространяет больше книг, чем я, то я должен его прижать, я должен сделать так, чтобы он не распространял никаких книг или еще что-нибудь. И дальше он думает: «Ишварахам ахам баги, сидохам балаван сукхи». Ишварахам, я есть повелитель всего этого, я, все должны поклоняться мне. Здесь царь Вена проявляет как раз этот менталитет, этот образ мыслей. Все должны поклоняться мне, потому что я есть Ишвара. Я царь всего этого. Ишварахам, ахам боги. Я наслаждающийся. Почему какой-то Кришна должен наслаждаться? Почему не я должен наслаждаться? Почему вы прославляете кого-то еще, а не меня? Сидохам, балаван сукхи. Я самый совершенный, и я самый счастливый. Если вы заметили вот фотографии счастливых демонов на обложках, они лучатся своим счастьем. Почему? Сидохам, балаван сукхи. Я самый сильный, балаван, и я сукхи, я самый счастливый, потому что я все взял в свои руки, я все взял под свой контроль, все держу в своем контроле. Они не понимают только, что, в общем-то, скоро всему этому придет конец. И дальше демон говорит, Кришна рассказывает, что демон говорит: я совершил это жертвоприношение, завтра я совершу другое жертвоприношение. Я даю пожертвования. Я самый щедрый демон на свете. Как рассказывают про Чаушеску, что когда Чаушеску приговорил трибунал, когда Чаушеску вызвали на суд, чтобы предъявить ему обвинение. Он был жутким демоном, он убивал людей, казнил их там, гноил в темницах. Ему стали читать этот обвинительный приговор, стали говорить: ты вот стольких-то людей замучил, столько-то людей унизил, и столько-то людей от тебя обнищали. Он стал кричать: я строил больницы! Я больницы строил, я хороший, я помогал этим людям. Это как думает демон. Демон искренне уверен в том, что он делает благо всем живым существам, что он благодетель вообще всех на свете, и все зависят только от него. Но в конечном счете, почему он это делает? Почему он приносит, даже если он дает какие-то пожертвования, почему он строит больницы? Только потому, что он хочет, чтобы все зависели от него, чтобы все поклонялись ему. Чтобы все думали, что вот он наш отец-кормилец, отец родной. Там, когда умер Сталин, все думали, куда же мы без него? Он нас кормил, он нас поил. кто ж теперь нас будет кормить, кто теперь нас будет поить? Умер наш Ишварахам, Ахамбоги. Вот, от кого мы теперь будем зависеть? Жизнь людей, которые привыкли поклоняться непонятно кому, зашаталась, буквально была разрушена. Вот. Но в сущности человек должен понять эту одну единственную вещь, что в конечном счете он ни от кого не зависит, он зависит только от Кришны. И почему человек так думает? Почему люди думают это? Ичхадвеша самутина дванва могина барата. Из-за все того же самого. Из-за того, что у нас есть желание, желание наслаждаться здесь, у нас есть зависть, зависть к Верховному Господу. И эта зависть отравляет наше существование. Эта зависть, собственно, и делает нас демонами. На самом деле, когда Кришна говорит об этом, он не говорит о каких-то там, о ком-то другом. Так? Когда мы читаем в книгах Шрилы Прабхупады «Чистый преданный», мы сразу думаем, это я. Так? Когда мы читаем там «Завистливый демон», мы думаем, это он. Или она. У нас есть очень много примеров завистливых демонов перед глазами. Но на самом деле, мы должны читать наоборот. Мы должны, когда мы читаем о чистом преданном, мы должны думать, это он или она. Когда мы читаем о демоне, мы должны думать, это я. Это Кришна обо мне говорит. И это факт, потому что на самом деле зависть живет в сердце каждого из нас. И зависть, именно наша зависть отравляет наше существование. И когда при нас кого-то прославляют, так мы думаем, почему прославляют кого-то еще? Почему не меня? Неужели они такие слепые? Неужели они неразумные, как малые дети вообще? Ничего не понимают. Ничего не понимают. Перед ними стою я, такой яркий пример вообще и образец для прославления. У меня столько замечательных качеств, которые сияют, как тысяча солнц. Они не видят этого, прославляют кого-то еще, какого-то червяка. Светлячка какого-то, непонятно кого. Что за глупые люди? Вот и мы сразу же, первая реакция, которая возникает у такого завистливого человека, это сказать что-то плохое про того, кого прославляют. Да, если при нас кого-то начинают прославлять, нам сразу хочется сказать, а неужели ты не знаешь, какой он негодяй? Неужели ты не знаешь, что у него есть это или то качество? На самом деле, именно зависть отравляет наше существование. И Браман, так как он понял свою зависимость от Кришны. Браман – это тот, кто не завидует никому. В этом на самом деле характеристика брамана. Или вайшнава. Вайшнав – это тот, кто никому не завидует. Если я хочу называться вайшнавом, если я считаю себя вайшнавом, то я не должен никому завидовать. Это должно быть самое последнее, что я делаю. Если я поймал себя на этом чувстве, я должен схватить этого демона, который находится в своем сердце, и начать его душить до тех пор, пока он не задохнется. И пока он не станет тонким голоском прославлять преданных и говорить, они хорошие на самом деле, это я негодяй вообще. Вот. На самом деле именно зависть – это то, что мешает нам жить вместе друг с другом нормально. Как, очень интересно, почему люди ссорятся друг с другом, почему преданные ссорятся друг с другом? По одной этой причине. Только потому, что мы завидуем друг другу. Только потому, что зависть живет в сердце нашем. И только потому, что мы не можем видеть хорошие качества другого. Мы не можем видеть эти хорошие качества, потому что мы слишком ослеплены своим собственным величием. И если бы мы не были так ослеплены своим собственным величием, нам было бы гораздо легче увидеть хорошие качества другого человека. И поэтому, соответственно, происходят все ссоры. Поэтому Шрила Прабхупада сказал, что ваша любовь ко мне будет проверена тем, как вы сотрудничаете друг с другом. Это очень легко сказать, я люблю Прабхупаду, я люблю Иисуса Христа, я люблю Магомета, я люблю, чем дальше он, тем лучше. Чем он дальше от меня, тем лучше. Поэтому это очень легко сказать, я люблю того, я люблю сего, я люблю этого. Но Шрила Прабхупада сказал, как проявится ваша любовь ко мне? Как проявляется наша любовь к Кришне? Наша любовь к Кришне проявляется в том, что мы любим его преданных. Это самый лучший способ доказать свою любовь к Кришне, любить его преданных. Самый лучший способ прославить Кришну, это прославить его преданных. В этом заключается единственный секрет того, что нужно делать. Если мы делаем это, то тогда такой человек... Иисус Христос говорил то же самое. Перед своим уходом, когда уже стало ясно, что его распнут, и он стал говорить своим ученикам, что я ухожу, я пойду туда, куда вы никогда не пойдете, я уйду в духовный мир. Вот. И они стали у него спрашивать, а что такое, почему, что случилось? Он говорит, все нормально, все хорошо. И дальше он стал говорить, он сказал ту же самую фразу, практически то же самое, что сказал Шрила Прабхупада, с небольшими изменениями. Он сказал, что моих учеников в этом мире узнают потому, насколько они любят друг друга. Не почему-то и все. Моих учеников, вы сможете узнать моих истинных последователей в этом мире потому, насколько они смогут любить друг друга. Только в этом, собственно, заключается суть духовной жизни. И если человек делает это, то тогда он становится по-настоящему духовно сильным. Потому что в этом источник духовной силы. Не потому что балаван сукхи. Да? А как Лев Толстой, он очень хорошо говорил про гордыню. Он говорил, что гордыня подобна ходулям. Так? И человек... гордящийся, он подобен человеку, который забрался на ходули. Если очень грязно, то человеку не хочется ходить пешком, чтобы не запачкаться. И он говорит, что ходить на ходулях, оно имеет свои преимущества. Во-первых, не запачкаешься. Во-вторых, можно большие шаги делать. Можно такими большими шагами идти. Но проблема заключается только в том, что на ходулях далеко не уйдешь. Что с ходули рано или поздно придется упасть и прямо в грязь. Ту же самую грязь, которой ты хотел избежать. Он говорит, что человек, гордящийся собой, он залезает на эти ходули гордости. Ему кажется, что он стал выше грязи этого мира, что он поднялся над всеми остальными. Он с этих ходуль осматривает горделиво там, по сторонам и смотрит. Но теперь вы видите, какой я высокий. И он пытается на этих ходулях там пройти. Но человек, который просто идет пешком, он может гораздо дальше пройти, потому что на ходулях, в конце концов, далеко уйти невозможно. Вот. И истинный вайшнав проявляет, истинный вайшнава можно узнать по тому, насколько он проявляет смирение. Как, есть такая замечательная история про одного индийского святого. Он жил в Пандрапуре, и он славился своим смирением. Славился тем, что никто никогда не мог вывести его из себя. Люди чего только не делали. Люди и так, и сяк пытались его вывести из себя. Никогда, ни одному человеку не удавалось это. Что они только на какие попытки они не шли, чего они только не делали, ничего. Однажды появился один бедный браман, этому бедному браману несчастному. Нужно было выдать замуж свою дочь. И у него не хватало денег для приданного. Ему нужно было там каких-то 200 рупий. И местные браманы, которые завидовали этому святому, решили его подкупить. Они этого брамана сказали, мы дадим тебе 200 рупий, но твоя задача заключается в том, чтобы вывести его из себя, чтобы его разозлить, чтобы он на тебя рассердился. Если тебе это удастся, то мы дадим тебе 200 рупий, и ты счастливо выдашь замуж свою дочь. И браман подумал, какая замечательная задача, вывести из себя кого-то, никаких проблем. Он же был старый, пожилой браман, опытный. У него был большой опыт выведения из себя разных людей. Он пошел к этому, ему показали дом, ему сказали, пойди в дом к этому человеку, выведи его из себя. Этот браман, он, значит, подумал, ну хорошо, ладно. Он одел грязные туфли и, значит, открыл пинком ноги дверь в этот дом. И прямо проследовал в комнату для пуджи, где сидел этот человек, этот вайшнав, который поклонялся там Виталнатху. Он сидел там, поклонялся Виталнатху, он прям прошествовал в этих грязных сапогах туда. Вот. И тот сидел погруженный в медитацию в какую-то, повторял мантру и бухнулся ему прямо на колени. И стал смотреть на него. Тот очнулся от медитации, увидел у себя какого-то старика в грязных ботинках. И закричал, дорогой мой, откуда ты? Откуда ты пришел ко мне? Я вижу, как ты любишь меня, ты упал ко мне на колени. Спасибо тебе большое. Пойдем, я тебя сейчас накормлю. Я, говорит, тебя никогда не видел, но, наверное, ты очень любишь меня. Пойдем, я тебя сейчас накормлю. Вывел его в другую комнату, сказал жене, жена, быстро приготовь обед. И сказал, пойдем, мы вместе омоемся с тобой в реке. Они пошли, этот так немножко подумал, ну, наверное, не в себе человек. Ну, надежды не терял. Вот. Они пошли в реку, дошли они до реки и стали омываться. И тогда этот старый браман стал толкать его в реку. Этот выходит из реки, тот его толкает. Этот выходит, он опять его толкает. Вот. тут ничего не понимает вообще, что происходит. Пришел какой-то старик, толкается тут. Но он подумал, наверное, шутит, наверное, поиграть со мной хочет. И стал играть с ним, тоже толкать его, брызгаться. Ничего не получилось. Потом он подумал, наверное, может, он голоден. Жена его уже приготовила обед. Дай-ка я буду омываться в реке как можно дольше. Так. И зашел в эту реку, и стал в этой реке ждать. Тот омылся, вышел, ждет его. Тот стоит, ждет, там себе чешется, омывается. Никакого внимания. Сидит и спокойно смотрит. Вот. Потом час он там сидел в реке, замерз вообще, совершенно страшно, продрог. Вышел дрожащий, говорит, тебе не холодно? Спрашивает у него. Пойдем скорее домой, жена уже давно приготовила обед, она, наверное, ждет. Подумал, ладно, надо быть серьезнее. До этого это все были маленькие такие, все были мелкие штучки. Нужно действительно сделать что-то такое, что покажет ему вообще, что это такое. Они пришли домой. Вот позвал свою жену и говорит, как, обед готов? Она говорит, готов, и повернулась, чтобы идти в кухню. И тут этот старик набросился на его жену сзади, запрыгнул на нее, схватился за шею, запрыгнул на нее. И смотрит на него, что с тем будет. Тот ничего не понимает вообще, что за странный такой старик на чужих жен запрыгивает. Вот. Но потом он подумал, наверное, выжил из ума, наверное, просто как ребенок. Там вот он брызгался, толкался, теперь на жену запрыгивает. В детство впал. Он понял, наверное, в детство впал. И говорит... «Эй, Гириджибай, там на тебя этот самый дитятка запрыгнула, ребеночек, смотри, не урони его, держи его как следует». Вот. А она сразу поняла, что он имеет в виду, она говорит, «Ничего, не волнуйся, я как-нибудь донесу его, сейчас я в кухню приду, обед принесу», и пошла с ним на шее. И тут этот старик понял, что все. Никаких шансов у него нет. Он спрыгнул с нее, он упал к нему в ноги и стал просить у него прощения, стал говорить, пожалуйста, прости меня. Ты знаешь, мне вот 200 рупий обещали. 200 рупий обещали, и мне нужно очень свою дочку замуж выдать, поэтому я согласился, решил тебя вывести. Но теперь я понимаю, что это совершенно невозможно. Тот говорит, что ж ты мне раньше не сказал, что тебе 200 рупий нужно? Я сейчас тебе принесу. Что ж ты молчал? Зачем нужно было все это делать? Ты пришел мне, сказал, что тебе 200 рупий для счастья не хватает. В другой раз этот же самый человек пошел омываться в Годавари. И при этом он пел. Такие люди, смиренные люди, абсолютно счастливы, потому что у них нет этой занозы зависти в сердце. Когда в нашем сердце сидит заноза зависти, то мы не сможем никогда быть по-настоящему счастливы. Но эти люди счастливы, он пел, он постоянно пел там «Пандуранга джай», «Пандуранга ки джай». Он шел и пел, и тут же сидел на гате, к которому он пришел, сидел мусульманин. Мусульманин подумал, что этот индус вообще, чего он такой счастливый? И чему он радуется вообще? Чему тут радоваться? Стал сидеть и думать. Тот зашел в реку, стал омываться, вышел из реки. К этому времени у этого мусульманина вообще зависть дошла до горла. Ему уже не вмоготу стало совершенно. Она давить его стала. Он взял и плюнул на него. Посмотрел... Сложил руки и пошел обратно в Годавари, чтобы омываться, так как его осквернили. Так он омылся, вышел еще. Этот турок, который сидел там, омыл еще раз. Пошел опять омылся. Третий раз выходит, турок в третий раз плюет. Так повторялось 108 раз. В конце концов, у турка слюны не осталось. Ничего не осталось. В конце концов он понял, что все, он подошел к этому несчастному человеку, пал ему в ноги и сказал, объясни мне, пожалуйста, вообще, как ты выдержал все это? Он говорит, ты не представляешь себе, как я тебе благодарен. Если бы не ты, никогда бы у меня в жизни не хватило терпения 108 раз омыться. Спасибо тебе большое, вообще. Я благодаря тебе 108 раз подряд. Никогда бы я этого не сделал. Ты не знаешь, как я тебе благодарен. На самом деле это факт. Каждый человек может сделать это. Как у Лао Цзы есть очень хорошая хороший афоризм. Там говорится, что слабый побеждает сильного, что добрый побеждает жестокого, и что смиренный побеждает гордого. И дальше там написано, что все знают это, но никто этому не следует. В этом проблема. Все знают, что на самом деле слабость в каком-то смысле сильнее силы, что смирение гораздо сильнее гордыни, но никто не следует этому. В этом беда. И суть в том, что у всех нас есть эта болезнь. Мы все больны этим. У нас есть одна и та же материальная болезнь, бава-рога. Мы все пришли сюда для того, чтобы ходить тут на ходулях в этом мире. И поэтому периодически мы падаем лицом в грязь с этих ходулей. Но смысл-то в том, чтобы в конце концов излечиться от этой болезни. И мало того, что у нас есть эта болезнь, нужно понять, что она у нас есть очень хорошо. И нужно понять, что у нас есть способ излечиться от этой болезни. И что вайшнава-санга, общество преданных, общение с вайшнавами – это единственный способ излечиться от этой болезни гордыни, которая есть у нас. Если мы будем оставаться в обществе преданных, жить вместе с преданными, служить преданным, служить Кришне, повторять «Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, 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 Харе Харе», то в конце концов настанет такой день, когда мы проснемся очень счастливыми, и зависти не останется в нашем сердце, ни следа зависти. Тогда мы сами будем очень счастливыми, все остальные будут тоже очень счастливыми. И нам не нужно будет повторять историю царя Вены, которая окончилась печально. Может быть, есть какие-то вопросы? А? О демонах Маду и Кайтова? Как-нибудь в следующий раз. Она никак не связана с темой, с этой. Он был преданным, он был вайшнавом. Его звали... Он не очень известен в нашей сампрадае, он принадлежал к другой сампрадае. Его звали Эканатх, между прочим. Да, но только в том случае, царь только в том случае должен быть и является объектом поклонения, когда царь сам сознает, кто является истинным царем. Царь только тогда... Почему гуру является объектом нашего поклонения? Почему мы гуру поклоняемся как Богу? Только потому, что гуру знает, кто такой Бог и кто такой он. И потому, что гуру признает авторитет Верховной Личности Бога безоговорочно и считает себя слугой. Царь, который считает себя Богом, такому царю не нужно поклоняться. Но царь, который понимает, что он является представителем Бога и должен исполнять какие-то функции в этом качестве, его подданные должны поклоняться ему как Богу. Точно так же, как муж, который знает, что он должен, он является для своей жены представителем Бога и ведет себя соответствующим образом, но при этом не считает себя Богом и не считает себя объектом поклонения, ему тоже нужно поклоняться. Фокус в том, что поклоняться нужно тем, кто не хочет, чтобы им поклонялись. Тем, кто хочет, чтобы им поклонялись, им не нужно поклоняться. Если кто-то хочет, чтобы ему поклонялись, то это первое, что дисквалифицирует его против того, чтобы он стал объектом поклонения. Но если человек не хочет, чтобы ему поклонялись, и не пытается заставить людей поклоняться себе, то вот тут уже стоит подумать. А так это факт. Царю нужно поклоняться как Богу. Если преданный хочет, чтобы ему служили, то мы тоже можем служить ему, но особым образом. Не обязательно для этого делать то, что он хочет. Мы должны все равно служить ему, но служить можно по-разному. Можно служить ему, показав ему, какой он глупец. Это тоже служба. Можно не обязательно там стирать ему доти для того, чтобы это делать. Можно сослужить ему по-другому. Можно показать ему, что он заблуждается. Это тоже будет служение. Вот, нужно очень, очень важно понимать, собственно, как и кому мы должны служить, чтобы действительно быть правильно, правильно заниматься преданным служением. Нужно очень четко понимать, кому и как нужно служить, в каком качестве. Мы должны служить всем вайшнавам, но если мы видим, что какой-то вайшнав гордится, что какой-то вайшнав пытается пользоваться своим положением ради самого себя и ради своего собственного наслаждения, то мы должны, если мы не можем ничем другим ему помочь, оказывать ему почтение со стороны и молиться за него, и просить Кришну, по крайней мере, чтобы Кришна вразумил его и наставил его на путь истинный, и таким образом служить ему. Вот. А если мы можем сделать что-то другое, если мы можем поправить его, то тогда это самый лучший способ сослужить ему. Преданный должен сказать ему: спасибо большое, президент храма, за то, что ты дал мне хороший урок. Президент, мы все можем совершить ошибки, но преданный всегда должен помнить вот этот стих. Это, на самом деле, один из самых важных стихов из молитв Господа Брамы, обращенных к Кришне. «Татену кампам сусамикшаманам буджанай ватмакритам випакам хридбаквапубир видатам намасте дживета йо муктипаде садая бак». Что бы со мной ни случилось, я всегда должен благодарить за это Бога. Все то, что в конце концов, даже если с нами что-то происходит не совсем благоприятное, в этом виноват. Мы должны понимать, что все хорошее, что с нами происходит, зависит от Бога. Но все плохое, что с нами происходит, тоже в конечном счете зависит от Бога. Что все, что с нами случается, все зависит от Бога. Он может использовать какого-то преданного, его какие-то недостатки или еще что-то в том, чтобы как-то нас научить. Но в конечном счете все это от Кришны исходит. Мы должны быть благодарны этому. Самое ужасное – это обижаться на кого-то. Потому что в конечном счете обида, как Кришна говорит в Бхагавад-гите, но тот, кто из обиды, тот, кто обидевшись, не следует этому учению, тот человек полностью потерянный, и ничего хорошего с ним не происходит. Вот. Иногда мы тоже мы обижаемся на кого-то и начинаем думать, а весь этот искон, и все это учение, и все остальное плохо. И мы из обиды перестаем следовать этому всему, потому что мы на кого-то обиделись. Но на самом деле ни в коем случае, в конечном счете, эта самая обида, она продиктована той же самой ичхой и двешей, той же самой завистью Кришне и тем же самым желанием наслаждаться независимо от него. Вот. Так что... Если мы видим, что кто-то допускает ошибку, и если мы знаем, что мы можем поправить этого человека, мы обязательно должны сказать этому человеку, но при этом очень четко отделить человека и его ошибку. До тех пор, пока мы внутренне не смогли отделить человека и ошибку, которую он допустил, мы не должны подходить к этому человеку. Потому что как только мы отождествляем его с его ошибкой, мы сразу же начнем к нему обращаться неправильно, и он нас не услышит. Первое, что нужно сделать, если мы хотим поправить кого-то, это отделить человека и его ошибку. Подумать, какой замечательный преданный, но почему же он такую глупую ошибку совершил? Вот. И когда и в этом настроении, если мы подойдем к нему со смирением, обратимся к нему и скажем, ты, Прабу, ты замечательный преданный, очень искренний, действительно очень искренний преданный, ты стараешься как лучше, получается как всегда, пожалуйста, пожалуйста, поправь себя в этом. И если в этом настроении, очень легко будет поправить, вас услышат. В другом настроении, если мы будем отождествлять человека и его глупость, то нам очень трудно будет его поправить. Это тоже факт, что мы все должны... Главный секрет в том, секрет поправлять другого в том, чтобы при этом не гордиться и не считать себя выше него. Не поправлять его свысока, а поправлять его очень смиренно. Если я приду именно с таким умным настроением к человеку, с таким образом мысли к человеку, что я сам тоже не без греха, что я сам не застрахован от ошибок, что у меня тоже масса недостатков, которые я так или иначе проявляю, но тем не менее со стороны мне немножко виднее, если я в таком духе к нему обращусь, то тогда он услышит меня. Если я скажу, что ты знаешь, вот так уж получилось, ты уж прости меня, но просто вот карма у меня такая. Я совершенный, а ты негодяй. Ну вот так получилось просто. Ну что сделать? Тут ничего не сделать. Я хороший, а ты плохой. И поэтому ты уж выслушай меня, потому что я лучше знаю. Естественно, никто нас не услышит в этом духе. Но если мы придем вот таким образом, тогда мы сможем поправить человека. Отреагировать важно. Если мы хотим помочь, мы должны стараться отреагировать. Когда мы поняли, что мы сможем отреагировать правильно, это важно. И есть способы, каким образом можно отреагировать правильно. Если не самому человеку обратиться, если мы не можем, можно кому-то другому обратиться. Но самое лучшее – это попытаться с ним все-таки поговорить правильно. Добро пожаловать в общество преданных. Это очень хорошо. Ну что ж тут плохого? Мы должны быть благодарны. Тут наше отношение должно быть к этому. Все эти люди желают мне добра. Они хотят, чтобы я исправился от этого. Это, в конце концов, это очень здоровое. Мы находимся в очень здоровой обстановке, потому что мы все на виду. Мы тут все на виду, мы на самом деле тут голые ходим. Это нам может казаться, что мы можем свои там пороки или недостатки, или слабости скрывать. Нет, живя с преданными вместе, так близко общаясь, как мы общаемся, мы ничего не можем скрыть. Это совершенно очевидно. Мы должны очень хорошо это понять и, соответственно, на все замечания реагировать соответствующим образом, с благодарностью. Прокомментируйте выражение «наглый будет считаться искренним». Но это, видимо, какое-то предсказание священных писаний относительно Кали-юги. Что тут можно еще прокомментировать? Да, это в сущности смысл этого в том, что иногда сейчас люди выдают свою, так сказать, беспардонность за искренность. Но искренность-то прежде всего заключается в том, что человек работает над собой, что он видит свои собственные пороки прежде всего, и он работает над ними. В этом заключается наша искренность, а не в том, как мы беспардонно правду матку в лицо режем. Человек, который решил избавиться от зависти, узнает ли он, когда он узнает, по каким признакам он может узнать о том, что он избавился от зависти? Как только он станет абсолютно счастливым, это значит, что он избавился от зависти. Он может сказать, а что-то мне полегче стало. Видимо, болезнь моя на убыль пошла. Не спровоцирует ли это обратный процесс? Может. Но он также сможет это заметить сразу же. Сразу ему тяжелее станет. Окей. Сила Прабхупада ки джай, Шримад Бхагаватам ки джай.
Зависть уходит, приходит. И как мы еще... объяснить этот процесс, чтобы конкретно избавиться, аскезы делать или там изучать?
Не, аскеза не поможет. Аскеза не поможет. Только от зависти можно избавиться только в процессе служения. Единственный способ избавиться от зависти – это служить другим. Можно больше служить другим. Как можно больше. Тем смиреннее мы себя чувствуем, чем больше мы стараемся другим служить, тем легче нам избавиться от зависти. Просто постоянно служить, служить, служить. Понимать, что счастье наше зависит только от служения. Все.
Всю жизнь мучиться за Кришну, у меня есть вопрос. Почему Кришна принимал бутерброд с хлебом от Дхритараштры? Конечно, про людей, это все, можно сказать, да? Но тоже может быть виду, когда мы сейчас смены, поведение, почему он не мог тогда понять?
Дело в том, что он в каком-то смысле исполнял свой долг. И он исполнял свой долг, живя там, защищая, ограждая, пытаясь. Он проповедовал. Проповедовал. Но даже Видура, находился в том же самом положении. Как только у него появился предлог, Видура сразу же покинул дом и ушел в паломничество. Как только Дурьодана обозвал его и изгнал его. Тут не было предлога, он исполнял свой долг. Это было бы немножко странно, если бы он взял вот так и вернулся. Нет, он не в этом дело. Он сказал, что он успокоен. Он чувствовал себя обязанным, потому что он как бы был вот на этой стороне. Он оставался с ними.
В данном случае мы не делаем, не простота как таковая.